Всем привет, с вами у камина Дмитрий Сироткин. Сейчас, в тот момент, когда я записываю этот подкаст на свой пузатенький микрофон, в славном городе Торонто, в славной стране Канаде, в середине пушистых, хвойных, смешанных и широколиственных лесов проходит турнир кандидатов по шахматам. Вернее, не сколько турнир кандидатов, а турнир, в котором кандидаты на должность кандидата на шахматную корону, титул чемпиона мира по шахматам, решают, кто же этим кандидатом все-таки будет. 8 шахматистов сражаются за право предъявить нынешнему чемпиону Дингу Лирону, кто тут белый король, а кто тут черная чумазая пешка. Шахматы в некотором смысле это вещь очень простая, она очень понятная. Вот ты слева, соперник справа. У вас примерно одинаковые возможности, ну, у белых их немножко больше, как и всегда по жизни. Но в целом, ваша единственная задача — это забороть врага на той стороне шахматной доски. Идеальная модель конфликтной ситуации. Либо гроссмейстер Ян Непомнящий выиграет у гроссмейстера Хикара Накамуры, либо гроссмейстер Хикара Накамура выиграет у гроссмейстера Яна Непомнящего. Или-или. Идеальный конфликт. Недаром шахматы — это, пожалуй, самая популярная метафора холодной войны. Две стороны, белые и черные, причем, разумеется, каждая из сторон, думает, что за белых играет именно она. Ну а за черных, соответственно, соперник. Два гениальных ума над огромной мировой доской. И только один победитель в конце. А поскольку советские шахматисты тогда действительно были доминирующей силой, советская шахматная школа была, безусловно, самой сильной в мире и примерно равной по силе всем остальным шахматным школам вместе взятым, сравнение получалось очень красивым и живописным. Сейчас оно, конечно, несколько поблекло, в том числе и потому, что звание первой шахматной державы, СССР и, соответственно, Россия, потихонечку уступает, если уже не уступила, Индии. В частности, в текущем турнире кандидатов, в мужском или более конкретно открытом формате, играет один русский, двое американцев и трое индусов. Причем и русскому, и американцам уже за тридцатник, а вот индусы все молодые, им и 20 еще нет. И холодная война, и шахматы воспринимаются как идеальный конфликт. Если не мы их, то они нас. В популярной культуре, например, это нашло отражение в хорошем мюзикле «Chess», который был написан членами группы ABBA. Шахматы, как метафора холодной войны, невидимые силы двигают людей и страны как пешки. Жертвуют их, обменивают их, прячут за кордонами из пешек или выкидывают на открытое пространство, как отчаянную жертву. И никакого арбитра, как в мюзикле, который удостоверял бы, что игра ведется по правилам, на самом деле нет. Хорошая картина мира, отличный мюзикл. Вот небольшой кусочек, так и называется. Арбитр. Chanting ghouls, walkie-talkies, walk-ons, hypnotist, temples, fists, not so fast. This is not the start of World War III. No political ploys. I think both your constitutions are terrific, so now you know me, good boys. I'm on the case. I'm on the case. Обе ваши конституции ужасны. Будьте хорошими ребятами. Это всего лишь шахматы. Кстати, интересно, что в британской оригинальной, более поздней американской или совсем уж поздней русской версиях кардинально различаются как сюжеты, так и победители шахматных матчей. Можете сами догадаться, в чьей версии побеждает американец, а в чьей советский игрок. Из более недавнего стоит, конечно, упомянуть «Ход королевы», по-английски «Queen's Gambit», который, хотя больше про психологизм, но тему проницательного советского гроссмейстера в качестве финального босса также не обходит стороной. Но, к счастью или к сожалению, эта история про шахматы в некотором смысле упрощение. Люди, компании, страны, которые играют в игры, это не два пятикантропа, которые бьют друг друга дубинами по голове. Это намного более сложный и более интересный процесс. А изучают его как политологи, так и математики. И сегодня мы говорим про игры. Те игры, в которые играют люди. И те игры, в которые играют страны. И как на это смотрят математика. Суровая и неподкупная. Прямо как арбитр на шахматном матче. Сегодняшний выпуск будет посвящен так называемой теории игр. Мы затронем и экономику, и рыболовство, и строительство огромных плавающих железяк для стран Южной Америки. Выпуск подкаста будет разбит на две части, собственно, два выпуска. Сегодня будет первая — игры, в которые играют страны, а через неделю выйдет вторая — страны, которые играют в игры. Что ж, начинать? Начнем, пожалуй. Люди часто думают, что за ресурсы дерутся, как в компьютерных играх, или там в футболе, или в тех же шахматах. Мол, Саб-Зиро может забороть Китану, ведьмак заборет дикую охоту. Есть ты и чужие, враги, они не нашинские, те, кто живут по другую сторону ручья. На историях об этих конфликтах и строится, например, преподавание истории, в частности в России это точно. Если спросить у людей на улице, что они знают о истории своей страны, предполагаю, что они будут сводить всю историю к набору драчек. Тут мы с этими подрались, тут мы с этими подрались, тут этих победили, а этим проиграли, но в конце концов все равно победили. И так далее. То есть история воспринимается как набор конфликтов, которые разрешаются влево или вправо, в одну сторону или в другую. На этом же построена и куча литературы, и куча фильмов. В детективе, например, либо преступник обыграет сыщика, либо сыщик обыграет преступника. В триллере либо очередной доктор зло взорвет ядерную электростанцию, либо мистер добро сможет помешать и посадить его за решетку. В приключенческой фантастике либо бравый космический десантник спасет космическую республику от космической империи и женится на космической принцессе, либо наоборот, космический злодей реализует космический план и нажмет на космическую кнопку уничтожения космической планеты. И все это, разумеется, в открытом космосе. На предположении о постоянном конфликте построены диванные рассуждения о том, что люди любят называть геополитикой. Есть мы, есть враги, есть друзья, и мы все играем в огромные 28-мерные шахматы, как в Стартреке. И было так в Холодную войну, и было так в 19 веке, и было так всегда, и есть так сейчас. В живых должен остаться только один. Но те, кто слушали мои предыдущие подкасты, догадываются, к чему я веду. Это все упрощение. Это рассматривает только некоторые аспекты большой мировой истории. И далеко не самые важные. Вообще говоря, прямой конфликт – штука редкая. Другие стратегии более предпочтительны и чаще встречаются. Просто они не попадают в газетные заголовки. Конфликт – вещь затратная. Даже когда он есть, это, как правило, не драка с метафорическими расквашенными мордами и выбитыми зубами, а вежливая грызня за обладание кусочком пирожка, кто, мол, больше ухватит и кто, мол, больше укусит. Более подробно об этом мы будем говорить во второй части подкаста через неделю, а сегодня сосредоточимся на играх и как их рассматривают с точки зрения математики. Как страны и люди играют. Что наша жизнь — игра? Если определить игру специальным математическим образом, мы играем постоянно. Смотрите. Каждое наше действие — это какая-то фактически стратегия. вы можете избрать стратегию «почистить зубы». Вы теряете часть времени, зато потом экономите на походах к зубному и на имплантах. А можете выбрать стратегию «зубы не чистить». Тогда будет немножечко вонять изо рта, и, возможно, потом придется потратиться сильнее, зато сейчас вы сэкономите время. Рассмотрим классический, баянистый, многим уже навязший в зубах в узких кругах, но тем не менее многим неизвестный пример. Дилемма заключенного. Эль классико экономической науки. Даже если вы ее знаете в чистом виде, не спешите переключаться. Мы рассмотрим более эзотерические варианты, и те, кто ее не знают, получат огромное удовольствие, я уверен, а те, кто знают, получат интересный на нее взгляд. Итак, два итальянских гангстера, Антонио и Маргаретти, попались. Каждого из них поймали на преступление, причем в похожих обстоятельствах и недалеко. Полиция предполагает, что они входят оба в мафиозную группировку и действуют сообща. А за бандитизм наказание более суровое. И если полиция сможет доказать, что они работают вместе, то оба мафиози рискуют сесть глубоко и надолго, и все это знают. Капитан полиции Маклоски предлагает сделку. Он говорит: «Антонио, у нас есть на тебя материал, ты все равно сядешь. Но от тебя, Антонио, зависит срок. Сдай Маргаретти. Настучи на Маргаретти. Забудь про омерту, правила молчания. Признайтесь, что вы были вместе в мафии. Одного признания будет достаточно, я убежу суд, и тебя отпустят». И с таким же предложением он приходит к Маргаретти, настучать на Антонио. Но если они оба сдадут друг друга, то получат по полной. В данном случае оба гангстера — это игроки, и у каждого две стратегии поведения. В математической формулировке игрок — это человек, сущность, страна, сообщество. В общем, что-то, что может принимать решение. А стратегия — это, собственно, решение. Каждая комбинация стратегий образует исход, хороший или не очень. Антонио и Маргаретти знают, что если они будут молчать, суд приговорит их каждого к 2 годам заключения. Каждый знает, что если он сдаст своего подельника, а тот будет молчать, то стукач выйдет на свободу, а тот, на кого настучали, сядет на 10 лет. А если они оба сдадут друг друга, то получат по 5 лет тюрьмы. Еще раз повторяю исходы. Оба молчат 2 года обоим, оба стучат 5 лет обоим, один молчит, другой стучит, молчун расплачивается за двоих, получает 10, а тот, кто предал, получает освобождение. И вот сидит Антонио и думает: интересно, как поведет себя мой друг Маргаретти? Вообще, Маргаретти хороший парень, он промолчит. Так, он промолчит. Мне выгодно на него настучать, потому что я выйду на свободу. А если промолчу, буду сидеть 2 года. Так, стоп. А если он на меня настучит, тогда тоже мне выгодно на него настучать, потому что если я промолчу, то я сяду на 10 лет, а если настучу, то на 5. Таким образом, вне зависимости от действий напарника, мне выгодно на него настучать. Проблема в том, что Маргаретти рассуждает точно так же. Приходит время, они оба сдают друг друга и получают каждый по 5 лет. Хотя если бы оба молчали, получили бы по 2. Вместо доброго полицейского и злого полицейского нам достаточно одного умного полицейского. Это не психологическая уловка, а математическая. Оба участника логичны, и никакой ошибки нет, но итоговый исход оказывается провальным. Вместо того, чтобы молчать и выйти на свободу через 2 года, они оба друг друга сдают и выходят через 5. Это и называется дилемма заключенного. Ситуация, когда люди ведут себя, максимизируя свою выгоду, приводит к тому, что это становится невыгодно всему обществу в целом. Ну, тут общество — это 2 человека, то есть им обоим. Примеров этой ситуации в литературе, в реальности полно, и мы по ним сейчас пойдем. От самых сферических коней в вакууме до самых жизненных. рыболовство. Хочется просто поговорить о рыбах. Ну что ж, вот у нас Норвегия или Швейцария. Там есть деревушка, которая живет за счет вылова рыбов рядом с озером. Проблема с рыбой в озерах такая. Она заканчивается. Если в море рыба условно бесконечна, то в озере ее можно всю выловить, и больше ее не будет. Все рыбы станут экс-рыбами. А если рыба закончится окончательно, то рыболовам будет нечего есть, и они станут экс-рыболовами. Но другое приятное свойство рыбы состоит в том, что рыба умеет восстанавливаться. И если какое-то время ее не ловить или ловить поменьше, то численность восстановится до оптимального значения. Итак, озеро, рыба, собирается сход рыболовов. Каждый, как Эрнест Хемингуэй в лучшие годы. Бородат, в трубке, в тельняшке. И тут, значит, выходит самый главный рыболов и говорит: «Ахой! Рыбы в озере мало». Итак, предлагаю в этом году установить квоты на вылов рыбы. Ловим рыбу по минимуму, чтобы не умереть с голоду. Да, не будет доходов. Да, хватит только на еду. Не хватит на велосипед или подписку на подкаст. Но зато в следующем году рыбы будет полно, и мы возместим наши затраты с лихвой. Предложение замечательное. Предложение разумное, предложение хорошее, все кивают головами и говорят: «Да, хорошо сказал, правильно сказал наш главный рыболов. Недаром у него на стенке висит вот такой вот здоровенный жерех, вот такой большой. Мы рыбаки, мы этого рыбака видим издалека, молодчина, отличная идея». Потом каждый из них приходит домой и начинает размышлять. Он думает: «Да, рыбу, конечно, надо беречь, но если я чуть-чуть, ладно, если я буду ловить рыбу больше, если я ее буду ловить как обычно, ну никто же не заметит. Рыболовов много, мое нарушение не сыграет большой роли. Таким образом, можно будет и рыбку съесть, и еще раз потом рыбку съесть в следующем году. И рыба восстановится, и я смогу получить прямо сейчас доход». Таким образом, получается, что я, нарушив общественную договоренность, смогу получить для себя более выгодную ситуацию, чем если бы я ее соблюдал. Логично? Логично. Однако проблема в чем? В том, что так рассуждает каждый рыболов. Каждому выгодно нарушить договоренность, и если при этом они знают, что даже все остальные так думают и будут нарушать, все равно им тоже выгодно жульничать. Та же самая дилемма заключенного. Стратегия ловить рыбу – это предать, стратегия не ловить или ловить мало – не предавать. Следующая иллюстрация – анекдот про жадных евреев. В разных версиях он звучит по-разному, но смысл такой. Все евреи решили собрать с каждого по бутылке водки, слить ее в котел и радостно напиться. В итоге все сливают водку, раввин пробует и говорит: «В котле вода. Эх вы, евреи». Каждый понимает, что если все принесут водку, а он принесет воду, то никто этого не заметит, можно сэкономить. Рассуждают так все, экономят все, воду приносят все, никто в итоге не напивается, все трезвые и грустные. И это тоже дилемма заключенного. Принести водку – честная стратегия, не принести, а принести воду – предать. Не стоит думать, что стратегия «настучать», «предать» обязательно связана с каким-то обманом, с какой-то неэтичностью, с какой-то злобой. Вот вам еще более жизненная, или вернее, более знакомая всем по новостным заголовкам ситуация, которая моделируется точно так же. Есть такой подход – для изучения взаимоотношений стран под названием политический реализм. В его рамках на самом деле рассуждают диванные геополитики. Он следует, в свою очередь, из более старого концепта под названием Realpolitik. Там предполагается, что государство — это некая однородная сущность, которая не особо меняется с течением времени, и которую можно рассматривать как разумного игрока. У них есть цели, и они выбирают стратегии и играют друг с другом, с другими же такими же государствами-игроками для достижения своих целей. При этом нету альтруизма, нету идеалов, есть только максимизация выгоды. Маскулинная, приматно-животная конкуренция. Модель, безусловно, упрощающая, но некоторые концепты с ее помощью можно хорошо смоделировать. Поговорим о том, как это проявляется на практике, мы поговорим о гонке вооружений, а потом посмотрим, как эта гоночка вооружений работает в рамках дилеммы заключенного. Примеров из истории надыбать можно много, я надыбаю конкретный. Южноамериканская дредноутная гонка. Чем он примечателен? Южная Америка, начало 20 века, очень много не до конца урегулированных территориальных споров. До этого там были жуткие войны, например, самая страшная Парагвайская война, кровавая, бессмысленная, оставила страну практически без мужского населения. И тамошние государства друг на друга смотрели, если не волком, то как минимум койотом. Три относительно больших государства – Аргентина, Бразилия и Чили. Были они друг другу, как сейчас говорят, недружественно настроены. А у Бразилии, так уж повелось, к тому моменту не было нормального флота. Бразильцы решили, что «Ха, с нами сидят коварные чилийцы, великие наши враги аргентинцы сидят». Зубы на наши пампасы и джунгли точат. И заказали бразильцы в Англии 3 дредноута. Дредноут — это не огромный боевой человекоподобный робот, как его описывают во вселенной Вархаммера. Дредноут — это корабль. Это state of art. Самый модерновый, самый классный, самый крутой корабль, самая передовая модель. Вообще, с флотом такая ситуация, я отступлю от отступления, что примерно раз в 50-100 лет, в зависимости от эпохи, целиком и полностью обновляются ключевые технологии строительства кораблей. И весь старый флот становится не нужен. Новый класс кораблей начинает доминировать над старым. Ситуация, когда встречались корабли из разных классов, как правило, была катастрофична для более старого. Пример — это Синопская битва. Битва между русским Черноморским флотом и флотом Османской империи, то есть турецким. В прессе того времени, ну, разумеется, не в русской, не в турецкой, ее называли Синопским избиением, и недаром. Русский флот тогда потерял убитыми 37 человек, турки — 3000. Причина в том, что встретились корабли разных эпох, разных классов, разных технологий, и русские были более передовые. В частности, у русских были взрывные снаряды, которые при попадании в деревянное судно с парусами делали бах, взрывались, и все незащищенные части судна, то есть вообще все, поджигали. А у Османской империи были обычные, хорошо знакомые нам по пиратам Карибского моря ядра. Аналогично, русский флот просто был более современным и маневренным. Ну и, соответственно, бомба доказала свое убедительное превосходство перед железной болванкой. Вернемся к нашим южноамериканцам. Они хорошо знали, что современный флот решает, и побеждает флот несовременный. И как раз в то время на морскую сцену выходили дредноуты, новое вооружение, его величество дредноут, который потом будет основным кораблем Первой мировой войны. Бразилия решила воспользоваться шансом и заказала себе сразу 3. Чилийцы и аргентинцы посмотрели и заказали себе по 2. При этом корабль — это чрезвычайно дорого. Это фантастически дорого. Это даже сейчас очень серьезное и очень долгосрочное вложение. А уж тогда, по тем временам, для не самых великих стран это были космические деньги. И тут мы видим ту же самую дилемму заключенных. Каждое из этих трех государств, если упрощать, может использовать одну из двух стратегий. Либо быть мирным, либо быть военным. То есть, либо не покупать дредноуты, мирный вариант, либо покупать военный. Если все воздержатся от покупки дредноутов, будет мир благодать всеобщее процветание. Все встанут в хоровод, будут бить пиньяту и пить мескаль. А если все их купят, то страны станут беднее. Никаких хороводов. Много денег будет потрачено на плавающие, бахающие железяки. А баланс кто кого особо не изменится. Но если какая-то страна мирная не покупает дредноуты, а другая военная их покупает, то купившие получают серьезное преимущество. Дилемма заключенного, как она есть, только вместо стратегии молчать и предать, или ловить рыбу, или не ловить рыбу, тут стратегия вкладываться в военку, или не вкладываться в военку. Всем вместе было бы выгодно быть мирными, но из-за того, что быть немирным, это, как называют математики, стратегия доминирующая, то есть она во всех ситуациях строго лучше, а если быть более конкретным, не хуже, то все вооружаются. Ну, а закончилась эта дредноутная гонка абсолютно нелепо. Началась Первая мировая война, и все дредноуты были куплены воюющими странами в Европе. А вскоре после Первой мировой появились авианосцы, новые могучие корабли, и все дредноуты пошли на металл. Все деньги, которые были на них потрачены, на все эти пушки, все эти броневые листы, все пошло в доменную печь на переплавку. Во всей истории есть одно единственное крупное сражение дредноутов — Ютландское. А потом все. Дредноуты дальше постояли в доках и хватит. А все те деньги, что южноамериканские страны на них потратили, ну, в целом, ушли в молоко. Дилемма заключенного, как она есть. До абсолюта эта ситуация, гонка вооружений, доходит в концепции ядерного сдерживания. Все, кто могут, делают себе ядерную боньбу. Потому что если вы единственная ядерная держава, только у вас есть боньба, вы можете диктовать всем свою волю. А если все ядерные державы, кроме вас, то волю будут диктовать вам. Таким образом, человечество тратит огромные ресурсы на ядерную программу. И мало того, что тратит ресурсы, так она еще может это самое человечество уничтожить ядерным оружием. Опять дилемма заключенных, она нас тут приводит не просто к плохому исходу, а к потенциально катастрофическому. Ну и давайте последний пример, он будет менее драматичный, менее теоретический. Допинг. Опять предположим для простоты, что атлеты могут принимать допинг, либо не принимать. И опять же, что допинг их усиливает в одинаковой мере. Таким образом, если они все не колются, то у них есть какие-то результаты. А если все колются, то результаты такие же, сравнительные. Но все становятся грустными, лысыми и импотентами. Ну, если это мужчина. И имеют большие проблемы со здоровьем после завершения спортивной карьеры. Даже больше, чем спортсмены имеют обычно. Ну что ж, давайте подушним. Как это формулируется с точки зрения математики? В математике есть два термина, которые описывают эту ситуацию. Первое – оптимум по Парето. Парето – это фамилия, был такой математик, его звали Вильфредо Парето, и он любил пасту Альфредо. Парето оптимум – это такая ситуация, что не получится сделать лучше всем, не сделав кому-то хуже. Нельзя строго улучшить ситуацию или исход для всех игроков. В дилемме заключенного исход, когда один предает, а другой нет, это Парето оптимум. Потому что нету возможности из этой точки двинуться в ситуацию, которая становится лучше для обоих. Или хотя бы не хуже. Ситуация, когда оба молчат, тоже Парето оптимальна. Мы не можем из нее улучшить жизнь обоим. В любой игре, и это логично, нам хочется сделать, чтобы исход был Парето оптимальным, то есть был в Парето оптимуме. Потому что если мы выбираем исход, в котором обоим игрокам строго хуже, чем в каком-то другом, ну это какая-то дурость. Но тут в дело вмешивается другой термин – равновесие Нэша. Нэш — это фамилия математика, про него еще сняли фильм «Игры разума». Равновесие Нэша — это ситуация, когда никакому игроку невыгодно отклоняться от выбранной стратегии. В дилемме заключенного — это ситуация, когда оба предают. В ней никому не выгодно менять свое мнение. И все загвоздки, все закавыки, все неэффективности в ситуации, которые моделируются в рамках теории игр, это, ну, не всегда, но часто, когда равновесие Нэша и Парето Оптимум не совпадают. Равновесие Нэша, она на то и на равновесие, что в него стремится ситуация, если ее не трогать. И в этом равновесии люди дальше не меняют свои стратегии, чтобы из него выйти. А Парето Оптимум — это ситуация, к которой хорошо бы прийти с точки зрения общества. И как мы убедились в «Дилемме заключенных», равновесие Нэша и Парето Оптимум не совпадают. Вы меня спросите, где побольше об этом почитать? Ну, а даже если вы не спросите, я вам на это отвечу. Книги, практически в любой хорошей экономической книге это разбираются, будут в описании, как всегда. В описании к выпуску, конечно, не к подкасту. Ну и что нам делать с этой ситуацией? Как нам жить? Как ни забавно, ответа целых два, и оба этих ответа очень широко используются обществом. Они в чем-то друг с другом переплетаются, но все-таки они разные. Что это за ответы, что за решение? Решение первое. Если у вас есть дилемма заключенных в чистом виде, вы не можете прийти к хорошему результату, к оптимуму по Парето. Даже если вы дадите возможность им предварительно договориться, это ничего не поменяет. Но решение есть. Представьте себе. И Антонио, и Маргаретти, оба наших гангстера, спрятали где-то на ограбленное добро. А ключ находится у третьего человека, у честного Тони. Честный Тони никогда не обманет. Честному Тони можно доверять. И они знают, что честный Тони сожжет деньги того, кто предаст. А если предадут оба, он сожжет все деньги. Таким образом, предавать становится стратегией менее предпочтительной, потому что честный Тони тебя за нее накажет. И, соответственно, честный Тони выполняет роль внешнего регулятора, надзирателя, надсмотрщика. Антонио и Маргаретти даже будут готовы ему заплатить частью добычи за эти услуги. В современном обществе, в глобальном смысле, чаще всего роль этого надсмотрщика выполняет государство. Это одна из его главных ролей. Выполнять роль надзирателя в многочисленных, постоянно встречающихся в жизни дилеммах заключенных. Государство наказывает тех, кто действует в эгоистичных побуждениях наперекор общественному благу. Это не обязательно, кстати, должно быть государство. В некоторых ситуациях этим может быть отдельный человек. Скажем, когда бурлаки, которые на Волге тащат баржу по реке, они могут, опять же, напрягаться или нет. Если бурлаки притаскивают баржу в срок, им платили полную ставку, много денег. А если позже, то платили меньше. Каждый знал, что его вклад не очень большой. Если он не будет напрягаться, его усилия в целом будут не особо важны. Никто не напрягается, баржа опаздывает, все недополучают деньги, все недовольны. Какой выход? Наймите отдельного человека, и он будет вас подгонять плеточкой. Бурлаки на это скидывались, и этот человек для бурлаков выполнял функцию государства. Аналогом этого человека является, например, антидопинговое агентство, за содержание которого готовы платить. Не только и не столько из-за того, что, мол, с допингом соревноваться нечестно, а без допинга это честно. В конце концов, допинг — это такой аналог инженеров в Формуле-1. Способ привести свой организм в еще более мощное состояние, чем это можно сделать естественными методами. Сдерживающее антидопинговое агентство позволяет всем не принимать допинг и сохранить хотя бы остатки здоровья. Впервые эту концепцию явно и красиво ввел философ Гоббс. Самое его известное произведение – это «Левиафан», названное в честь великого чудовища – библейского кита. Я в прошлом подкасте уже использовал эту метафору для экономики. У него же «Левиафан» – это государство. И государство создано людьми, чтобы они все друг друга не переубивали. Люди находятся в естественном состоянии войны всех против всех не потому, что они злые, а потому что они используют доминирующие стратегии. Они ведут себя так, как им выгодно, то есть эгоистично. И все общество из-за этого страдает. Одна гигантская дилемма заключенного. И чтобы улучшить общество, чтобы перейти из иногда вредного равновесия Нэша в хороший и добрый Парето Оптимум, люди создают себе погонщика, придумывают государство и ему подчиняются. Но это уже несколько более поздняя концепция общественного договора. Но в данном случае, что государство, что антидопинговое агентство, что погонщик у Барлака – это одно и то же. Концепция замечательная, работает волшебно, но немножко шаткая. У подобного предложения есть два важных минуса. Первое. Честный Тони должен быть честным. У него не должно быть стимула тебя обмануть. А если он есть, то этот стимул должен как-то коррелироваться. В нашей метафоре, если честный Тони обманет и Антонио, и Маргаретти, они отсидят, подстерегут его, стукнут бутылкой по голове, закатают в бетон и сбросят в реку. Как у нас есть механизм контроля надсмотрщика за игроками, так должен быть и механизм контроля игроков за надсмотрщиком. Этот механизм может проявляться в чем угодно. Например, в подотчетности, как у допингового агентства, или в риске революции, если надсмотрщик государство, а игроки — это его граждане. Если государство нарушает свои функции надсмотрщика или будет с ними не справляться, игроки его могут заменить на другое государство на той же самой территории. Вторая проблема — это в том, что в некоторых ситуациях играют самые великие игроки, над которыми только небо, над которыми только Аллах, государство. В такой ситуации надсмотрщика просто нет. Это тот самый момент, на который с ехидной улыбкой иногда кивают диванные геополитики. Не существует надгосударственного, наднационального погонщика. Органа, который обеспечивал бы неэгоистичность игры и наказывал бы за эгоистичное поведение, за геополитические, так сказать, предательства. Соответственно, именно поэтому международное право в корне отличается от права обычного, уголовного, которое нам привычно. В нем нету сущности с монополией на насилие, которая может силой разрешать, если что, конфликты. Вообще говоря, в истории такие сущности регулярно были, особенно в 19 веке. Это то, что называют международный полицейский, global policeman. Государство, которое настолько большое и сильное, что оно может вмешиваться и наказывать эгоистичное, деструктивное поведение других стран. Задача его — останавливать маленькие ошибки и маленькие конфликты, пока они не переросли в большие. При этом ему очень сложно быть непредвзятым. Значительную часть 19 века глобальным полицейским была Британская империя. Если кто-то с кем-то поссорился и начал драться, будьте уверены, приплывут британские корабли и разберутся, наведут порядок, накажут кого попало, наградят кого придется. И пусть даже Британская империя получит с этого в итоге свой профит, так или иначе, мир будет достигнут. Надсмотрщику надо платить. В данном случае Британская империя как раз выполняет роль такого честного Тони, такого бурлака с плеткой, который берет себе долю за разрешение конфликтов, но так или иначе их разрешает и контролирует, чтобы маленькие драки не переросли в большие. К худому или к лучшему. Пожалуй, самым значимым достижением британской короны в этом качестве была полная отмена работорговли и, как следствие, отмена рабства. Если бы не усилия британцев, возможно, институциональное рабство до сих пор бы существовало, например, в Бразилии. Бразилия, например, от рабского труда отказывалась долго и болезненно. Намного более болезненно, чем Соединенные Штаты Америки и Российская империя соответственно. Две последние – это, собственно, две крупные важные страны, которые отменили у себя рабство позже всех. Сейчас роль подобного международного полицейского играют Соединенные Штаты Америки. Ну и, разумеется, наличие полицейского многим не нравится. Уж больно большой соблазн позлоупотреблять властью. Во время наведения порядка не только навести порядок, но и подкрутить ситуацию в какую-то более выгодную сторону. Так сказать, взять плату за надзор. Сместить баланс. В какой мере такой международный полицейский альтруист, а в какой мере он эгоист? Насколько он руководствуется идеалами и правилами, а насколько он руководствуется своей выгодой? Насколько важно бремя белого человека и идеалы демократии, а насколько тут мы видим только оппортунизм и жадность? Вокруг этой темы было сломано гигантское количество интеллектуальных копий. В теории не задача полицейского решать, кто прав, а кто виноват. Когда два соседа выясняют, кто заступил на чью территорию, разбираться в этом не работа полисмена. Его работа, во-первых, чтобы крики соседей не мешали их же соседям спать, во-вторых, чтобы один другого не убил садовыми ножницами из-за участка земли шириной в 20 сантиметров. А кто прав и кто виноват, разбираются уж пусть другие. Полицейский не есть судья. Но в реальности такое обеспечивать пока что сложно. Ну вот мы рассмотрели первый выход из дилеммы заключенного. Нанять третье лицо для разрешения конфликтов и вручить ему достаточные полномочия. Однако есть и другой подход, в котором не требуется назначение полицейского. Не требуется передачи ему власти, нету, в некотором смысле, риска злоупотребления. Об этом подходе я расскажу в эксклюзивном подкасте. Он доступен через Boosty и Patreon. В дополнение к этому, через Boosty и Patreon можно получить доступ к закрытому каналу с отрывками из книг, откуда я черпаю свое вдохновение, а также доступ в закрытый чат подписчиков. Ах, какие там классные сейчас люди. Только на этой неделе мы обсуждали первое. Как продать билеты за 1500 евро на конференцию топ-менеджеров по энергетике. Второе. Будет ли работать криптовалюта, обеспеченная сексом и эскортницами? Третье. Как сделать холодные продажи так, чтобы они не бесили? Четвертое. Что означают графики прибыли в смешариках? Ну и разумеется, там лежит эксклюзивный выпуск. Сателлит сегодняшнего подкаста. Я перешел с старого формата, когда выпускается один выпуск раз в месяц, эксклюзивный, но большой, на новый, когда он выпускается раз в неделю, но маленький. Экстра, бонус и фишечка. Я все равно сейчас проспойлерю основную идею альтернативного подхода к дилемме заключенного. Надо играть в нее не один раз, а много с одними и теми же игроками. И тогда ситуация меняется кардинально. И с теоретической точки зрения, с точки зрения математики, и с практической. Люди так и поступили, они запрограммировали дилеммы заключенного, заставили играть компьютерные программы, и получилось очень интересно. Нашлась та самая золотая стратегия, которая выигрывает. И как побеждать в такой системе, я как раз в закрытом выпуске расскажу. Ну, а через неделю мы продолжим говорить про игры и страны. Разберем, в какие еще игры играют страны и прочие игроки, кроме дилеммы заключенного. Это далеко не единственная математическая модель. Слушать выпуски можно на любой платформе, а теперь еще и в Телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Каждый лайк, каждый положительный отзыв, тем более подписка, держат меня на плаву и позволяют брасом грести к солнечным берегам душевного и материального комфорта. Спасибо всем, кто мне помогает. А я на этом сегодня все. Пока!